новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Начинающийся визит премьер-министра Великобритании в США на фоне утечки нефти в Мексиканском заливе, пожары торфяников под Москвой, оборона Химкинского леса, 30-летие начала Московских Олимпийских игр. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Поговорим о теме, которая остается одной из центральных международных тем в течение уже нескольких месяцев. О колоссальной утечке нефти в Мексиканском заливе с расположенной на 1,5-километровой глубине скважины. Владелец скважины компании BP уже третий месяц предпринимает без преувеличения титанические усилия по ликвидации утечки. На прошлой неделе, казалось, это вроде бы удалось. Однако накануне американский правительственный эксперт сообщил, что инженеры компании BP обнаружили признаки просачивания нефти из дна в окрестностях аварийной скважины. Уже несколько дней BP проверяет эффективность специального защитного купола, установленного над скважиной на прошлой неделе. Более или менее точные данные о положении дел станут известны около полуночи по московскому времени, рассказывает Александр Гостев.
Ответственный за ликвидацию последствий аварии и экологической катастрофы в Мексиканском заливе американский адмирал в отставке Тад Аллен заявил, что вблизи дна возле скважины наблюдается утечка, по всей видимости, метана, сопутствующего газа. И если предположение подтвердится, это означает, что в трубопроводах есть разрыв, и нефть также начала просачиваться за пределы защитного купола. Аллен отдал распоряжение инженерам компании BP быть готовыми открыть в защитном куполе клапан. Если это произойдет, то всю собранную нефть попытаются начать закачивать настоящие вокруг танкеры, хотя часть ее может вылиться в залив. Специалисты BP говорят, что для того, чтобы начать такой процесс, им требуется как минимум 3 дня на подготовку. Купол, установленный на скважине, весит 75 тонн. Каждые 6 часов внутри него измеряется давление поступающей нефти. Оптимальный результат, как говорят инженеры, давление в 7500 фунтов на квадратный дюйм. Однако пока показатели давления значительно ниже этой цифры, что также свидетельствует о возможной неисправности. Нынешняя авария на нефтедобывающей платформе Deepwater Horizon компании BP вблизи американского штата Луизиана официально признана самым тяжелым экологическим бедствием в истории США. Растекшаяся нефть с 20 апреля, когда произошла катастрофа, осела на многих сотнях километров побережья Мексиканского залива. Ущерб, нанесенный природе, туристической и рыболовецкой индустрии, точно подсчитать пока очень трудно. BP уже потратила на ликвидацию последствий аварии 4 миллиарда долларов. Из них 200 миллионов были выплачены 32 тысячам местных жителей, признанных пострадавшими. Для этого BP создала специальный фонд с капиталом около 20 миллиардов. За расходование средств фонда отвечает представитель Министерства финансов США Кеннет Файнберг, который, по словам комментаторов, занимает жесткую позицию. Деньги получат только те люди, которые смогут четко доказать объем нанесенного им ущерба. Вот фрагмент его встречи в воскресенье в городке Лафит в штате Луизиана с большой группой местных жителей, рассчитывающих на компенсационные выплаты. Сначала говорит один из луизианских рыбаков.
Что у нас происходит здесь с ловлей креветок? Что будет в нынешнем году, осенью, когда начнется большой сезон? Вы меня понимаете? Расскажите, сколько мы получим? Я, мои друзья в этом году. Мы хотим ответа в 24 часа. Мы хотим понимания со стороны BP, что мы все потеряли. Это важно. Это очень плохо и очень важно. Вы понимаете? Мы еще должны что-то доказывать.
Вот это и есть наша проблема, такие претензии. Этот джентльмен говорит, что это будет потерянный год. Так докажите, что значит потерянный? Сколько, как? Представьте факты. Но не фантазируйте, не спекулируйте на проблеме и своих убытках. Я не могу оплачивать ваши завышенные претензии, основанные на бесплодных мечтаниях. Приходите ко мне, но не говорите, что вы просто хороший, честный рыбак, и поэтому хотите денег. Я хочу слышать. Я тебе ничего не сочиняю, Файнберг. Вот столько-то мы потеряли, вот факты. И я немедленно заплачу. Но сначала докажите.
По некоторым оценкам, общее число пострадавших, которые могут предъявить финансовые претензии к BP, может достигнуть 60-70 тысяч. Александр Гостев, Радио Свобода.
Утечка нефти в Мексиканском заливе из скважины, принадлежащей BP, в прошлом известной как British Petroleum, одна из острых тем на переговорах президента США Барака Обамы и премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, который направляется в Соединенные Штаты со своим первым на посту главы британского правительства визитом. Об обстоятельствах этого визита мы беседуем с международным обозревателем Радио Свобода Кириллом Кобриным. Здравствуйте, Кирилл.
Валентин, здравствуйте.
Я хотел обратить внимание на то, сколько внимания уделяется компании BP на этих переговорах и в связи с утечкой, и также в связи с сообщениями о предполагаемой причастности BP к освобождению в прошлом году в Великобритании агента ливийских служб безопасности, приговоренному к пожизненному заключению в связи с взрывом авиалайнера над шотландской деревней Локерби. Компания эта частная. Она даже в связи во времена глобализации отказалась от названия «British», от слова «British» в названии. Почему такое влияние BP на переговоры?
Ну, название все-таки, знаете ли, как корабль назовешь, так он и поплывет. Естественно, что BP, компания международная, безусловно, изначально она британская, и темы, и сюжеты, связанные с ней, именно британские, потому что все-таки Аль-Миграхи освободили именно из британской тюрьмы. Но прежде всего обращу ваше внимание на сам символический жест Дэвида Кэмерона. Дэвид Кэмерон летит в Соединенные Штаты не на чартерном специальном рейсе, а на коммерческом рейсе, то есть он купил билет. Видимо, вся свита его тоже купила билеты, все они купили просто тот же самый самолет, но, может быть, рейсовый. А из Вашингтона в Нью-Йорке он проведет переговоры с руководством ООН, он поедет на поезде. Это экологический жест, да, потому что лишние чартерные рейсы, зеленые часто ругают вот миллионеров и политиков, что они летают на специальных самолетах и тем самым наносят ущерб окружающей среде. Вот Дэвид Кэмерон и в линии как бы нового консерватизма, как это было сформулировано еще в предвыборной кампании, это сейчас консерваторы довольно зеленая партия, скажем так, и в видах на предстоящие переговоры с Бараком Обамой, где BP, проблема экологической катастрофы в Мексиканском заливе, займет главное место, вот он сделал такой жест. Вы скажете, ну, с одной стороны вот такая чудовищная катастрофа, а с другой стороны вот почти символический жест. Но, знаете ли, в политике эти жесты, может быть, весят на каких-то специальных весах примерно одинаково. Так или иначе, вот стало ясно, что BP, Мексиканский залив и Миграхи освобождение, а на слушаниях в Сенате было признано, что освобождение Британии и Миграхи в свое время было ошибкой, и это, конечно, будет обсуждаться. С другой стороны, конечно же, Афганистан и ситуация в Афганистане, которая все ухудшается, ухудшается и ухудшается, а два главных партнера там это Соединенные Штаты и Великобритания, естественно, надо обсуждать, что будет дальше. Ну и, конечно, вообще торговые отношения, вообще так называемые особые отношения между США и Великобританией, которые, собственно, являются основой атлантического сотрудничества.
Спасибо, Кирилл. Напомню, что об обстоятельствах предстоящих переговоров президента США и британского премьера мы обсуждали с международным обозревателем Радио Свободы Кириллом Кобриным. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
По меньшей мере 61 человек погиб в железнодорожной катастрофе на востоке Индии. Более 125 человек получили ранения. Защитники Химкинского леса установили баррикады на путях подъезда к месту, где на прошлой неделе началась вырубка деревьев под строительство автодороги Москва-Петербург. Совет Федерации на заседании в понедельник одобрил законопроект, расширяющий полномочия Федеральной службы безопасности. Оппозиции вновь запретили провести 31 июля на Триумфальной площади в центре Москвы акцию в защиту свободы собраний. В Южной Осетии 20 июля объявлено днем траура по 11 погибшим в автокатастрофе на Транскавказской магистрали. Правительство Башкирии может быть сформировано к концу месяца, сообщил новый глава республики Рустем Хамитов. Сегодня в 21 час по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров. Американский час», которую ведет Александр Генис. Вот некоторые темы этой программы. Книжное обозрение Марины Ефимовой «Война и мир. Как было на самом деле». Кинообозрение с Андреем Загданским «Я любовь. Любовь. Лука Гауданьино». Беседа с Владимиром Гандельсманом «Хайдеггер и евреи». Программа «Поверх барьеров. Американский час». 21 час по московскому времени. Программа «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Со мной в студии рядом Игорь Померанцев, который подготовил сегодня этот обзор. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте, Валентин.
Ситуация в Афганистане и Пакистане – одна из центральных международных тем в эти дни. Тут сразу несколько событий. Это и соглашение между Афганистаном и Пакистаном о экономическом сотрудничестве и о торговле. Это и заявление прибытия в регион госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая обещала новую программу помощи для Пакистана. Завтра в Кабуле открывается конференция доноров Афганистану. Так что тут много событий. Скажите, пожалуйста, средства массовой информации пишут что-нибудь о том, что торговый договор между Афганистаном и Пакистаном означает сближение не только экономическое, но и политическое? Есть какие-то подробности?
Да. Американская газета International Herald Tribune пишет о позитивной роли Америки в сближении Афганистана и Пакистана. В подготовке торгового договора участвовал лично государственный секретарь Хиллари Клинтон, посетившая Исламабад и Афганистан. Я приведу несколько цитат. Договор, подписанный в воскресенье, символизирует сближение соседей, которые традиционно относятся друг к другу с подозрением. Это редкий успех администрации президента Обамы. Во-первых, у Афганистана появятся новые торговые маршруты, что ограничит деятельность контрабандистов. Во-вторых, континентальный Афганистан получит доступ к пакистанским портам. США надеются, что дело не ограничится исключительно торговлей. Американцы постоянно обвиняют Пакистан в том, что он тайно снабжает оружием боевиков, которые наносят удары по войскам США и их союзников в Афганистане. Но торжествовать пока рано. Как сказал премьер-министр Пакистана, есть силы, заинтересованные в срыве соглашений.
Игорь, а у прессы есть еще какие-нибудь сведения о том, какие переговоры вела госсекретарь США Клинтон в Пакистане?
Да, американская и британская пресса пишет о других темах переговоров. Это относится к системе здравоохранения, сельскому хозяйству, системе орошения, строительству больниц в Карачи и экспорте плодов манго.
Интересно. А эксперты не упоминают о том, что Пакистан поддерживает теплые отношения не только с США, но и с Китаем?
В британской газете «Гардиан» опубликован пространный комментарий на эту тему. Китай и Пакистан, отмечает газета, успешно торгуют уже 60 лет. У этого альянса есть и политическая подоплека. Индия все больше ориентируется в своей внешней политике на США. И Китай, в противовес этому, заинтересован в сближении с Пакистаном. Но и тут свои проблемы. Пакистанские исламисты сочувствуют и помогают китайским уйгурам-мусульманам. Все же, как считает газета «Гардиан», общие интересы Китая и Пакистана играют куда более значительную роль, чем спорные вопросы.
Игорь, давайте теперь поговорим о том, какие материалы в западной прессе есть о России.
К политике публикации, о которой я хочу рассказать, никакого отношения не имеет. Лондонский еженедельник Times Literary Supplement опубликовал рецензию на новое исследование о композиторе Чайковском. Автор исследования, а это увесистый том, около 550 страниц, Роланд Уайли. Цитирую Times Literary Supplement. Около 10 лет спустя после смерти Чайковского в России вышла трехтомная биография композитора, написанная его младшим братом Модестом. Этот труд скорее мешает другим биографам Чайковского. Новое исследование Роланда Уайли свидетельствует о том, что к трехтомнику Модеста Чайковского следует относиться со скепсисом. Особенно трогательны письма Петра Ильича к Модесту, написанные в 1876 году. В этих письмах композитор признает, что его сексуальные устремления противоречат христианским ценностям. «Гомосексуализм, — пишет композитор, — проводит границу между мной и большинством прочих людей». Чайковский всерьез размышляет над тем, не удалится ли ему в монастырь. Он заклинает брата Модеста, который разделяет его сексуальную ориентацию, держать себя в руках. Некоторые письма Чайковского предельно красноречивы. О своем ученике Иосифе Котыке, который был на 15 лет младше композитора, Чайковский пишет. «Когда он гладит меня рукой, когда склоняет голову к моей груди, а я глажу его волосы, украдкой целую их, во мне закипает страсть немыслимой мощи. Но это не жажда физической связи. Если она случится, я чувствую, что могу охладеть к нему. Мне неприятно думать, что этот восхитительный юноша совершит совокупление со стареющим пузатым мужчиной». Роланд Уайли отделяет сочинительство музыки от собственной жизни, что позволяет ему объективно рассматривать предмет исследования. Анализ творчества без учета жизненных фактов – это решительный научный шаг, но полное пренебрежение жизненным контекстом может все же пагубно сказаться на анализе. В целом, лондонский еженедельник Times Literary Supplement высоко оценивает книгу Роланда Уайли «Чайковский».
Ну что ж, Игорь, должен сказать, что вот эта последняя публикация напомнила мне прошедшую на днях на нашем сайте онлайн-беседу обозревателя «Радио Свободы» Елены Фанайловой с читателями на тему «Что можно и что нельзя художнику» под заголовком «Гений и злодейство. Две вещи несовместные». Там, кстати, обсуждались совсем свежие примеры такого рода. Это дело против Михаила Плетнева, против Романа Полански и менее известное дело против московского художника Ильи Трушевского. Интересная и болезненная тема. Спасибо, Игорь. Напомню, это был обзор прессы западной, который подготовил Игорь Померанцев. Продолжаем программу «Время свободы». Защитники Химкинского леса в Подмосковье строят баррикады на месте, где на прошлой неделе начались вырубки деревьев для строительства трассы Москва-Петербург. Сегодня ожидалось, что строители привезут активистам разрешительные документы, но этого так и не произошло. В лагере защитников Химкинского леса побывала Елена Поляковская.
Активисты движения в защиту Химкинского леса ожидали, что представители компании-подрядчика, которая занимается вырубкой леса, к 14 часам сегодня привезут документы, удостоверяющие право на проведение работ. Однако ни в это время, ни позже в лагере, разбитом защитниками Химкинского леса, люди не появились. По словам правозащитника Андрея Маргулева, в четверг, когда активистам удалось встретиться с представителем компании-подрядчика, тот не смог предъявить всю необходимую документацию и пообещал это сделать сегодня.
На месте строительных работ, в том числе и вырубки, всегда должны быть разрешительные документы, копии, естественно, для того, чтобы предъявлять их любому лицу, интересующемуся, что здесь происходит. В четверг, когда мы сюда пришли, у них не было вообще ничего. Но затем, когда приехал представитель подрядчика Александр Казмирчук, он согласился предоставить разрешительные документы в достаточном, по его мнению, количестве. А сегодня, в понедельник, то есть в 2 часа дня, раньше категорически отказывался, говорил, что нет времени. Ну, хорошо. Но дело в том, что при этом он заявил, что никаких порубочных билетов здесь не полагается, что это федеральная собственность, и никакие порубочные билеты не нужны.
Для того, чтобы посмотреть на документацию лично и увидеть происходящее воочию, на место прибыли член общественной палаты Сергей Риховский, его помощник Михаил Васильев, а также помощник еще одного члена общественной палаты Вячеслава Глазычева Вадим Лебедев. Лебедев приехал на место вырубки леса с кинокамерой. По его мнению, люди, которые защищают Химкинский лес, отстаивают не только свои, но и наши права. А вот поведение противоположной стороны Вадим Лебедев считает некрасивым.
Выглядит все с нашей точки зрения крайне некрасиво. Насчет юридической и законной стороны вопроса мы пока не в состоянии дать квалифицированное заключение, потому что документов пока не видать, их не показывают. Известно, что есть какие-то документы, подписанные на самом высоком уровне, но хотелось бы понимать. Есть же технология, не монархия, да? У нас есть технология, по которой все осуществляется. В соответствии с этой технологией и нужно действовать. Насколько нам понятно, то, что тут оно не носит экстремистский характер, это люди, которые грамотно, квалифицированно защищают свои и, самое главное, наши с вами права на наличие леса рядом с Москвой.
Чтобы предотвратить возвращение техники и продолжение вырубки леса, активисты-экологи соорудили баррикады из бревен и даже перед импровизированным входом на территорию из тех же бревен сделали конструкцию, копирующую противотанковые ежи. Люди живут здесь в палатках вот уже 5 дней. Все они настроены очень решительно и, по их словам, готовы защищать до последнего тот город и район, в котором живут. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Аномальная жара в России спровоцировала возникновение торфяных пожаров. В понедельник запах горящих торфяников почувствовали жители востока и юго-востока Москвы. По официальным данным, ежедневно в Подмосковье регистрируется около 50 очагов торфяных пожаров. 90% из них, по данным МЧС, удается потушить. Медики предупреждают о возможном ухудшении самочувствия людей, страдающих заболеваниями дыхательных путей. Рассказывает Любовь Чижова.
В понедельник жители восточных и юго-восточных районов Москвы почувствовали запах горящих в Подмосковье торфяников. Особенно сильно, как передает агентство «Интерфакс», запах гари ощущается на Волгоградском и Рязанском проспектах, шоссе энтузиастов, в Косино, Новокосино и Жулебино. Пожары торфяников спровоцировала жаркая погода, которая, по прогнозам синоптиков, сохранится еще как минимум 10 дней. О том, как МЧС пытается победить торфяные пожары, Радио Свобода рассказала начальник управления информации министерства Ирина Андрианова.
Все мы знаем, что восточные районы Подмосковья подвержены горимости торфяников, потому что там большие залежи торфа. Это Шатурский район, Егорьевский район, Орехово-Зуевский район, в первую очередь три района, в том числе есть и в Раменском районе торфяники. Беда в том, что это огромные залежи торфа. При таких вот погодных аномальных условиях удается ситуацию сдерживать и контролировать. Потому что если мы все вспомним 72-й год, 2002-й год, когда задыхалась Москва и Московская область от дыма, буквально это была вообще дымовая завеса, людям было нечем дышать. Ситуация сейчас гораздо лучше. 212 единиц техники, 116 единиц техники от МЧС. То есть каждый день у нас работает авиация, которая совершает десятки вылетов на пожары и сбрасывает тонны воды. Что задействовано? Б-200, один Б-200 самолет, два самолета Ил-76, два вертолета Ми-8 и плюс вертолет Ми-26. Плюс наземные средства. Это пожарные машины, это мотопомпы.
Сотрудник лесного проекта Greenpeace в России Григорий Куксин считает, что большинство торфяных пожаров случается по вине человека и говорит о колоссальном ущербе, который эти пожары наносят экологии и здоровью людей.
Значительная часть торфяников, которые загорелись сейчас, это неосторожное обращение с огнем, это курение в лесу, это незатушенные костры. В некоторых случаях это спровоцированные тоже бытовым мусором, битым стеклом пожары, то есть от сфокусированных солнечных лучей на такой жаре. Само возгорание торфа, о которых часто говорят, как о причине, практически не на торфоразработках практически не бывает. Ущерб колоссальный, причем он такой разнообразный. Если говорить именно о природных вещах, то уничтожается ценнейшая экосистема болотная, запасы торфа, уничтожается торфяная почва, на которой растет много всего, уничтожается древостой, деревья, они вываливаются. И на выгоревших торфяниках очень долго не восстанавливаются какие-то природные комплексы. Естественно, они часто продолжаются и развиваются как лесные пожары, такие комплексные лесоторфяные, то есть все, что растет сверху, тоже сгорает. Плюс выделяется колоссальное количество продуктов сгорания, причем дым от торфяных пожаров, он один из наиболее вредоносных как для климата, как для воздействия на, такого глобального воздействия на атмосферу, так и для здоровья населения. На самом деле, у людей, которые занимаются борьбой с пожарами, есть один надежный способ тушения торфяников. Это реагирование на ранние стадии. То есть вот пока торфяник только начал гореть, первые часы, даже в первые дни, эффективно принятые меры, они приводят к хорошему результату. К сожалению, никакой суперсовременной техники, которая часто рекламируется как средство тушения лесных торфяных пожаров, самолетов, авиатанкеров, применять не нужно. Это пустая трата денег. Поэтому, когда сейчас проходит объявление о том, что были сбросы воды с самолетов Ил-76, это вот полнейшая глупость, это выбрасывание наших с вами денег на абсолютно пустоту. Торфяник тушится исключительно, что называется, вручную, закачиванием огромного количества воды, перемешиванием очень тщательным, очень кропотливым. То есть это такая нудная, скучная работа по закачиванию многих-многих тонн воды.
Врачи предупреждают, что дым торфяных пожаров прежде всего опасен людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями дыхательных путей. Медики советуют им по возможности не выходить из дома и не открывать окна, а лучше уехать в отпуск, туда, где нет горящих торфяников. Об этом Радио Свобода рассказал заведующий кафедрой пульмонологии факультета усовершенствования врачей Российского государственного медицинского университета Юрий Новиков.
Какие больные? Заболевания дыхательных путей. Это бронхиты, астма, неважно какие. То нужно из города выезжать. Если не выезжаешь, сиди дома.
Говорил врач-пульмонолог Юрий Новиков. Врачи рекомендуют людям внести коррективы в свой рацион. Есть больше овощей, фруктов, пить больше воды и совсем не пить алкогольные напитки, а также гулять в тени и по возможности не пользоваться общественным транспортом. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 61 человек погиб в железнодорожной катастрофе на востоке Индии. Более 125 человек получили ранения. Защитники Химкинского леса устанавливают баррикады на путях подъезда к месту, где на прошлой неделе началась вырубка деревьев под строительство автодороги Москва-Петербург. Совет Федерации на заседании в понедельник одобрил законопроект, расширяющий полномочия Федеральной службы безопасности. Оппозиции вновь запретили провести 31 июля на Триумфальной площади в центре Москвы акцию в защиту свободы собрания. Это уже 10-й за последние два года отказ столичных властей. В Южной Осетии 20 июля объявлен днем траура по 11 погибшим в автокатастрофе на Транскавказской магистрали. Автобус выехал из Владикавказа в Цхинвали и упал с обрыва. Правительство Башкирии может быть сформировано к концу месяца, сообщил новый глава республики Рустем Хамитов. Государственное собрание Башкирии сегодня единогласно утвердило Хамитова на посту президента республики. Известный российский музыкант Михаил Плетнев, которого в Таиланде обвиняют в изнасиловании подростка, повторно освобожден под залог. Плетнев сегодня утром явился в суд таиландского города Паттайя. На юге Киргизии в городе Ош прошел митинг протеста против присутствия там полицейских из стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Власти США в понедельник продлили еще на сутки срок испытания новой заглушки, поставленной специалистами компании BP на аварийные скважины в Мексиканском заливе. Ранее около скважины эксперты обнаружили следы просочившейся нефти. Госсекретарь США Хиллари Клинтон, находящаяся с визитом в Исламабаде, объявила о новом крупном пакете помощи Пакистану. Продолжаем программу «Время свободы». 30 лет назад в Москве открылись 22-е Олимпийские игры. В выставочном зале федеральных архивов к этой дате приурочили экспозицию «Пять колец под кремлевскими звездами». Значительный массив показанных здесь документов лишь недавно был рассекречен, рассказывает Лиля Пальвелева.
Провести в Советском Союзе Олимпиаду мечтал еще Хрущев. Удалось Брежневу. Правда, пришедший на выставку человек, скорее всего, с изумлением узнает, что генеральный секретарь поначалу сомневался в целесообразности игр в Москве. В 1975 году Брежнев направляет своему заму Черненко записку, и в ней такие строки: «Стоит это мероприятие колоссальных денег. Могут быть разного рода скандалы, которые могут очернить Советский Союз. Думаю, что наши враги особенно постараются в этом». Товарищи сомнения Брежнева рассеяли, народу пообещали превратить Москву в коммунистический город, был такой лозунг, а на объявленный ведущими державами в связи с войной в Афганистане бойкот ответили массированной контрпропагандой, в наследство от которой остался мультфильм «Баба-Яга против». Его до сих пор иногда показывают по телевизору, ведь главный герой, придуманный художником Чижиковым олимпийский талисман «Медвежонок Миша», так полюбился населению. Перечисление директора Российского государственного архива новейшей истории Натальи Томилиной может показаться суховатым, однако, поверьте, от некоторых материалов, как от добротного детективного романа, не оторваться.
Основу экспозиции составляют документы архивов бывших структурных подразделений ЦК КПСС, освещающих всю историю Олимпиады. И прежде всего, конечно, это документы Политбюро ЦК, решавшие в годы советской власти все важнейшие вопросы внутренней и внешней политики СССР, а также решения секретариата ЦК и Совета министров СССР, многочисленные документы различных министерств, ведомств, общественных организаций, справки, записки и отчеты спорткомитета СССР и специального, созданного в те годы, оргкомитета Олимпиады 80. Здесь представлены также информации дипломатических организаций за границей, записи бесед с представителями иностранных государств, письма, телеграммы советских и зарубежных граждан и многое другое, нам кажется, будет формировать объективную историю Олимпийских игр в Москве.
Впрочем, праздничная сторона события тоже не забыта.
В экспозицию, кроме документов, включены многочисленные фотографии, плакаты, сувениры, книги, альбомы, мемориальные вещи, относящиеся к истории Олимпиады 80. На выставке можно также увидеть и кинофильмы об открытии и закрытии Олимпиады, которые были подготовлены специально для руководства страны.
Тем, кого больше интересует история спорта, а не политическая история, тоже есть чем полюбоваться. Олимпийские чемпионы предоставили на выставку материалы из своих личных коллекций. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Материал Лили Пальвелевой был посвящен 30-летию открытия Олимпийских игр в Москве. И эта тема будет представлена сегодня и в итоговом выпуске программы «Время свободы», которая выйдет, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Сейчас с нами в эфире автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Расскажите, пожалуйста, о вашем выпуске поподробней.
Здравствуйте, Валентин. Вы, как всегда, не ошибаетесь. В конце своей программы я поговорю с известным писателем и спортивным публицистом Александром Нилиным о том, чем же была в большей степени эта Московская Олимпиада спортивным или политическим событием. Я, кстати, сам хорошо помню те дни. Меня, московского школьника, эвакуировали в трудовой лагерь, и мне, к сожалению, удалось не увидеть воочию ни одного из стартов Московской Олимпиады. Уже тогда было понятно, что творится что-то не совсем спортивное. Давайте послушаем фрагмент беседы с Александром Нилиным.
Сегодня, вот я вижу по передачам, фильмам про Олимпиаду, очень отчетливо советской ностальгии, которая сейчас в моде. Поэтому это даже в русле сегодняшней политики отчасти. Почему я говорю, что в большей степени политическое событие? Ну, Олимпиада была усеченной. Неприехавшие страны лишили ее того спортивного интереса. Все наши Олимпиады, начиная с 1952 года, это острое соперничество с Америкой. И все наши достижения, которые мы себе ставили, справедливо совершенно, за счет, это были выигранные очки у американцев каких-то важных дисциплин. В данном случае в Москве же их не было, поэтому спортивная сторона, конечно, пострадала. Чувствуя этот комплекс, придавали очень большое значение количеству выигранных медалей. Но их было легче выиграть. Страна, организатор всегда помогает, всегда давит. Это не только мы, это понятно. Но здесь, может быть, бы в спортивном интересе, может быть, не надо было так уж стараться всех задавить и подавить, потому что это было очевидно. Главных соперников нет. Потом, если вы сравниваете, я считаю, с таким событием, как, допустим, фестиваль молодежи в 1957 году, это действительно, это событие, это был прорыв, появились иностранцы, нам казалось, что после этого будет другая жизнь. Олимпиада все-таки проходила в очень таких жестких официальных рамках.
Александр Нилин, спортивный публицист и писатель об Олимпиаде 80 в Москве. Это, конечно, не главная тема сегодняшней программы. Валентин, так подобралось, что сразу несколько тем, так или иначе связанных с экологией. Вырубка Химкинского леса, нефтяное пятно в Мексиканском заливе, торфяные пожары под Москвой. Об этом подробнее в 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей. Напомню, что с нами в эфире был автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шарый.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В минувшие выходные в российских блогах обсуждали разоблачительный фильм телеканала НТВ, посвященный белорусскому президенту Александру Лукашенко. Первая часть «Крестного батьки» была показана в начале июля. Вторая серия вышла в эфир в минувшую пятницу. Своими впечатлениями от картины делится в англоязычном блоге opendemocracy.net научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета Дмитрий Травин.
Любой образованный зритель уже по названию фильма улавливал параллель с шедевром Копполы «Крестный отец». Белорусский лидер предстал в качестве тирана и преступника, не только подавляющего демократическую оппозицию, но даже ликвидирующего своих политических противников с помощью профессиональных убийц и спецслужб. Зритель должен, по всей видимости, сделать однозначный вывод, что бессменное пребывание Лукашенко на президентском посту с 1994 года есть результат грубейшего попрания демократических норм. К такому же выводу должен прийти и зритель, посмотревший другой разоблачительный фильм о Лукашенко, в тот же вечер показанный по англоязычному телеканалу «Russia Today». Любопытно, что на следующий же день по Первому каналу российского телевидения был для контраста показан фильм о президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве, который возглавляет свою страну даже дольше, чем Лукашенко, и спокойно корректирует для этого демократические нормы. Однако Назарбаев был показан как мудрый человек, достойный руководитель и прекрасный семьянин. Одновременное появление этих трех фильмов, да еще накануне саммита, проводимого в столице Казахстана Астане, не может быть случайностью. Если воспользоваться образом из знаменитого романа Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ», то можно сказать, что Кремль послал батьке Лукашенко черную метку.
Первая часть фильма произвела на блогеров эффект, на который, вероятно, и рассчитывали авторы. В сообществе RuPolitics появился пост пользователя Альф Окситон под заголовком «НТВ срывает маску с крестного батьки».
Наконец-то элита РФ четко дала понять, что ей не по пути с кровавым и вороватым последним диктатором Европы. Пора отмежеваться от незалежной Беларуси и прекратить фарс с союзным государством. Москва поставила вопрос ребром. Или Беларусь становится северо-западным краем, как вариант, без Лукашенко, в составе РФ и возможным отделением этнических польских территорий. Или пускай сваливает вместе с Лукашенкой здоровых харчей на все четыре стороны.
Вторая часть фильма произвела ровно противоположный эффект. Указав на низкий уровень доказательной части, большинство блогеров отметили, что кино вызывает неприятные параллели с российской действительностью. Пользователь RightView предполагает, что это входило в расчет его создателей.
Авторы фильма не могли не отдавать себе отчет в том, что замени там везде фамилию Лукашенко на Путин, получится стандартный букет обвинений ВВП, предъявляемых радикальной оппозицией. Похожи они, к несчастью для них обоих. А что если антилукашенковская пропаганда – единственная возможная сейчас форма антипутинской пропаганды на ТВ? Типа «Долой кровавых диктаторов, да здравствуют молодые прогрессивные».
Бедность – тема, которая обсуждается в англоязычных блогах постоянно, однако редко, когда речи в рамках этой темы заходят о гражданах богатейшей страны мира – США. Ветеран американской журналистики Сол Фридман пишет на портале Huffington Post именно об американской бедности.
Задолго до того, как мы объявили войну терроризму и войну наркотикам, наш народ объявлял войну бедности. В 1964 году в своем первом докладе Конгрессу президент Линдон Джонсон заявил о начале безоговорочной войны с бедностью в Америке и пообещал не складывать оружие, пока враг не будет повержен. В 1988 году в своем последнем докладе Конгрессу президент Рейган сообщил под смешки законодателей, что в войне с бедностью победила бедность. В 1964 году за чертой бедности жили 19% американцев. К 1973-му эта цифра упала до 11%. Падение, правда, было недолгим, и к 2008 году процент живущих за чертой бедности достиг 13%. В наши циничные времена трудно поверить, что когда-то пара журнальных статей и книга могла побудить в американцах совесть и сделать борьбу с бедностью важнейшей общественной задачей. Во времена Великой депрессии совесть нации расшевелили писатели Джеймс Эйджи, Синклер Льюис, Эллиот, фотографы Уолкер Эванс и Роберт Каппа. Во времена Кеннеди огромное влияние на президента и его окружение оказали статьи Гомера Биггарта и книга Майкла Харрингтона «Другая Америка». Услышим ли мы теперь такие голоса?
Если, по мнению Фридмана, бедность в Америке мало кого волнует, то бедность за пределами собственной страны по-прежнему вызывает огромное сочувствие в сердцах американцев. Блог журнала Discover публикует впечатление преподавателя математики Юджина Лима, который поехал волонтером на Гаити.
Привет из Фондвы, Гаити. Высота над уровнем моря 850 метров, население 8000 человек. Уже месяц я преподаю математику для студентов местного университета. Во время январского землетрясения университет потерял все свои здания, поэтому сейчас занятия проводятся в здании заброшенного склада. Крыши над ним не было, поэтому мы соорудили жестяной навес, чтобы защититься от дождя, и окна завесили брезентом. Его прислали из США в рамках программы помощи. Водопровода у нас нет, солнечных панелей тоже очень мало. Воду можно брать в колодцах, из ручья, в 15 минутах ходьбы или из дождевых баков. Наполняются они довольно регулярно, на Гаити сезон ураганов. Из-за этого я порой сам не знаю, чего мне больше хочется, чтобы выглянуло солнце и зарядило батареи, или чтобы прошел дождь и наполнил баки.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 61 человек погиб в железнодорожной катастрофе на востоке Индии. Более 125 человек получили ранения. Защитники Химкинского леса установили баррикады на путях подъезда к месту, где на прошлой неделе началась вырубка деревьев под строительство автодороги Москва-Петербург. Совет Федерации на заседании в понедельник одобрил законопроект, расширяющий полномочия Федеральной службы безопасности. Оппозиции вновь запретили провести 31 июля на Триумфальной площади в центре Москвы акцию в защиту свободы собраний. В Южной Осетии 20 июля объявлено днем траура по 11 погибшим в автокатастрофе на Транскавказской магистрали.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Химки. Экологи выходят на баррикады.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Виталий Портников. Об отставке Муртазы Рахимова.
В блогах Свободы.
Как на самом деле живут родители детей-инвалидов.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Из-за засухи уже в 17 регионах России объявлено чрезвычайное положение. Посевы зерновых уже погибли на 20% засеянных площадей, заявил сегодня президент Российского зернового союза Аркадий Злачевский. В какой степени сокращение грядущего урожая может отразиться на потребительских ценах в стране? Об этом очередной выпуск экономической панорамы, который подготовил Сергей Синицкий.
За последние 20 лет в России были и абсолютно рекордные урожаи зерновых, как в 2008 году, так и сильнейшие засухи, более суровые для сельского хозяйства, чем нынешняя. Хотя для некоторых регионов именно она самая суровая. Из Москвы директор исследовательского центра «Совэкон» Андрей Сизов.
Если говорить в целом по России, эта засуха не самая сильная за постсоветское время. Более сильная засуха была в 98 году, когда Россия собрала 48 миллионов тонн всего лишь. Сейчас ситуация, если смотреть в целом на страну, не такая серьезная. Однако по отдельным регионам эта засуха беспрецедентная, и такого не было в течение нескольких десятков лет. Наиболее сильно засуха ударила по Поволжью и по Южному Уралу. Например, в Поволжье стартовый урожай сейчас в некоторых регионах в полтора раза ниже, чем в прошлом году.
48 миллионов тонн зерновых в 1998 году – это примерно 60% прогнозируемого экспертами на сегодня, уже с учетом засухи, урожая зерновых 2010 года в России. Директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.
Мы текущий урожай оцениваем на уровне 77-82 миллионов тонн зерна, причем, скорее всего, ближе к 77, чем к 82. А переходящий запас оцениваем на уровне 17 миллионов тонн. Таким образом, если мы не будем сокращать экспорт, то в этом случае наши переходящие запасы к концу текущего сезона будут на весьма и весьма низком уровне, поэтому придется сократить экспорт, безусловно. Наш текущий экспортный потенциал – это 10-12 миллионов тонн зерна.
Какими темпами растут цены на зерно в России в последние недели? Андрей Сизов, центр «Совэкон».
На прошлой неделе мы отмечали резкое ускорение роста цен на все виды зерновых на 200-300-400 рублей за тонну. Это примерно от 6-7 до 10% за одну неделю. То есть это очень высокие темпы роста. Стоит отметить, что это внесезонный рост цен. В это время обычно происходит снижение цен, наоборот, потому что поступает новый урожай. Сейчас же на фоне той засухи мы видим очень высокие темпы роста цен. Плюс этот рост поддерживает не только внутренние факторы, а именно засуха, но и резкий скачок цен на мировом рынке на зерно.
А на мировом рынке зерна какие факторы определяют сегодня общую динамику цен в первую очередь? И каковы здесь темпы их роста?
Цены на мировом рынке в последние недели растут и очень высокими темпами. Причина – это не только засухи в России. Сложная ситуация в Казахстане, где тоже ожидается засуха. Непростая ситуация на Украине, где, наоборот, новому урожаю мешают постоянные дожди. Горит юг Европы. Постоянно идут пересмотры прогнозов по новому урожаю. И это все сформировало соответствующий информационный фон, на котором цены на фьючерсы за последние буквально 3-4 4 недели прибавили ни много ни мало, почти 30%. Спотовый рынок, то есть наличный рынок, вырос менее существенно. Там пока рост примерно 15-20% составляет где-то в середине июня по текущее время.
На внутреннем рынке России сколь велика доля, собственно, зерна в конечной розничной цене хлеба и других продуктов из муки, чтобы оценить возможную степень влияния на них нынешней засухи? Дмитрий Рылько, Институт конъюнктуры аграрного рынка.
Следует понимать, что розничные цены живут своей достаточно оторванной жизнью от цен на сельскохозяйственное сырье. Доля зерна в цене хлеба, который покупает конечный потребитель российский, составляет не более 20%. Все остальное – это другие затраты, на которые не влияют совершенно факторы урожая. Более того, стоимость этих затрат может двигаться даже в противоположном направлении, поэтому такого сильного прямого влияния на стоимость хлеба вряд ли они следует говорить.
Но в цене мяса, например, говядины, доля кормового зерна может достигать 40% и даже более.
Что касается цен на мясо и другую животноводческую продукцию, то с начала сезона у нас уже состоялось удорожание зерна примерно на 30%, что результируется в росте себестоимости животноводческой продукции примерно на 10-12%. Это совершенно не означает, что стоимость животноводческой продукции тоже увеличится на 10-12%, потому что там есть довольно большая прибыль у многих хозяйств. Они просто могут немножко прибыль свою подсократить. Но, безусловно, стимулы к тому, чтобы увеличивать оптовые цены на конечную продовольственную продукцию и розничные цены, они усиливаются.
В результате нынешней засухи посевы зерновых в России в 2010 году уже погибли на 20% засеянных площадей.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий. Это час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. Недавно ушел из жизни Фриц Тойфель, лидер леворадикального студенческого движения Западного Берлина во второй половине 60-х годов прошлого века, один из основателей легендарной коммуны номер один, ставшей символом сексуальной революции в ФРГ. О том, как вспоминают покойного в современной Германии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
В 1963 году Фриц Тойфель, уроженец тихого южно-немецкого города Людвигсбург, переехал в Западный Берлин изучать в университете филологию, журналистику и театроведение. Однако он сразу с головой окунулся в водоворот бурных политических страстей. В начале 1967-го полиция задержала Тойфеля по подозрению в покушении на вице-президента США Хьюберта Хамфри, совершавшего в то время визит в Западный Берлин. Работники правоохранительных органов заметили, как молодой человек кидал в американского политика какие-то предметы. Затем выяснилось, что это были облепленные мукой кусочки пудинга. Тойфеля освободили, однако вскоре арестовали вновь, обвинив в бросании камней во время демонстрации против приезда в Западный Берлин иранского шаха Мохаммеда Ризы Пехлеви. В предварительном заключении Тойфель провел несколько месяцев, а во время процесса, как утверждала прокуратура, обвиняемый проявил неуважение к суду. Рассказывает присутствовавший на тех слушаниях друг Фрица Тойфеля, ныне депутат Бундестага от партии «Зеленых» Ганс Кристиан Штрёбеле.
В ходе судебного процесса 1967 года Фриц Тойфель произнес свою самую знаменитую фразу. Когда всех присутствовавших попросили встать, обвиняемый продолжал сидеть на стуле и читать газету. А затем медленно, спокойно поднимаясь, сказал, «Ну, если это послужит установлению истины...»
Однако вызывающее поведение обвиняемого не помешало суду вынести оправдательный приговор. Фриц Тойфель был убежденным сторонником того, что революция должна произойти не только в головах, но и в сердцах, и даже в гениталиях людей. Созданная при его участии анархистская коммуна номер один стала символом сексуальной революции, а также источником беспокойства и неприязни для многих немцев. Мнение о Фрице Тойфеле одной из жительниц Западного Берлина, высказанное ею в те годы, можно, пожалуй, назвать характерным.
Этого человека нужно сначала заставить постричь волосы, а затем отправить на работу.
2 года Фриц Тойфель просидел в тюрьме за изготовление зажигательных смесей, а в 1975 году его задержали и обвинили в том, что он, будучи членом террористической организации движения 2 июня, участвовал в похищении берлинского политика, христианского демократа Петера Лоренца. Судебный процесс по этому делу начался лишь спустя 5 лет. После выступления представителей обвинения и защиты Тойфель представил суду доказательства своего алиби. Выяснилось, что во время совершения преступления подсудимый работал под чужим именем на одной из фабрик города Эссен. Доказать свою непричастность к преступлению Тойфель мог и ранее, во время 5-летнего предварительного заключения. Однако делать этого не стал. И вот почему. Ганс Кристиан Штрёбеле продолжает.
Он хотел показать, насколько несправедливо правоохранительные органы обращались с политическими оппонентами власти. Человека могли арестовать без достаточных доказательств его вины.
Фриц Тойфель всегда любил эпатировать публику. В 1982 году он стал участником популярной телепередачи «Трое после девяти». В рамках дискуссии Тойфель начал объяснять тогдашнему министру финансов ФРГ Гансу Матхёферу, что такое хорошее поведение.
Что считать правильным поведением? Сопротивление нуждается в необычных методах. Кто-то хочет пожимать другим руки, а я вот хочу намочить федерального министра.
Затем Тойфель достал из кармана водяной пистолет и выстрелил из него в Матхёфера. Министр не растерялся и сразу же отомстил Тойфелю, вылил ему на брюки стакан вина. По мнению писателя и журналиста Ульриха Энценсбергера, также входившего в анархистскую коммуну номер один, Фриц Тойфель был душой студенческого движения Западного Берлина второй половины 60-х годов.
Это был уникальный, на редкость эмоциональный человек. Его, безусловно, можно отнести к выдающимся немецким юмористам, ведь настоящий юмор – это тот, который может рождаться в следственном изоляторе в местах лишения свободы. А сколько крылатых выражений подарил миру Фриц Тойфель?
В последние годы жизни Фриц Тойфель работал курьером и не переставал иронизировать над собой.
Я бывший студент, бывший член коммуны, бывший террорист.
Когда Фрица Тойфеля не стало, берлинская газета левой ориентации «Tages Zeitung» опубликовала статью «Некролог» под заголовком «Умер юморист поколения 68-го года». Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Очередной репортаж из цикла «История Запада и Востока» завершили эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую будет вести Анна Качкаева. Тема программы «Человеческий капитал и модернизация. Послесловие к российско-германскому форуму «Петербургский диалог». Гость – вице-президент РСПП, председатель правления Института современного развития Игорь Юргенс. Программа «Время гостей» сразу после выпуска новостей, а в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Вене состоялся бал жизни. Самое крупное в Европе благотворительное мероприятие в поддержку ВИЧ.
От тяжелого ранения скончался 23-летний Юрий
Волков. Богатые и наглые хищники захватывают берега один за другим.
Смертник взорвал себя на этом месте.
Не имеет права вырубать. Это охранная зона музея усадьбы Архангель.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио Свобода.